Глава первая.
«Скоро будем, господин!»
— крикнул Живьен с козлов кареты. И я, высунув голову в окно, увидел впереди самый настоящий замок, который был построен на большом холме и обнесен высокими стенами. «Не удивлюсь, если там еще и ров найдется», — подумал я и усмехнулся про себя. Дорога до отравителей семьи Люка Кастельмара действительно заняла меньше суток. Магические лошади, которых назвали альбийские вихри, оказались настоящими зверюгами и без устали скакали все сутки напролет, лишь один раз прервавшись на еду и питье. Название отражало их историю. Именно альбийцы смогли найти, приручить и сейчас разводили этих великолепных животных. Кстати, ели и пили эти монстры за троих, а цену за них я решил и вовсе не уточнять, ибо в ближайшее время я такого скакуна точно позволить себе не смог бы.
«Хорошо»,
— ответил я, оторвавшись от созерцания замка и его окрестностей. Несмотря на то, что у меня был всего день на подготовку к охоте с рашфорами, в течение которого я не потратил зря ни секунды, я был полностью готов. Во-первых, я научился стрелять. Пистолет, а уж тем более мушкет, сильно порадовали меня в плане своей поражающей силы. А когда я соединил структуру металла пуль со своими ядами, то радости моей не было предела. И да, помог мне в этом Фредерик, который проявил недюжинные навыки владения огнестрелом. При этом он очень пытался скрыть удивление, глядя на то, как мгновенно я все схватываю. Но изучение новых орудий убийства было для меня всегда в приоритете. И без ложной скромности скажу, что у меня явно талант к его быстрому освоению. Да, ядовитых пуль получилось немного, ибо в магическом плане это было очень трудозатратно. Но главное, у меня было 4 выстрела, один из которых ослеплял жертву, причем при такой концентрации отравы в пуле, скорее всего, навсегда. Еще 2 пули несли в себе яд ласковой смерти, а последняя — отраву, которой пытался убить меня Габриэль Рошфор. Я решил не пользоваться ядом магических паразитов, так как это сразу же навлекло бы на меня подозрение. А этого я сейчас хотел меньше всего. Помимо уже изученных ядов, я прихватил с собой парочку пузырьков новых. Достав из внутреннего кармана склянку с ярко-красной субстанцией, я аккуратно откупорил крышку и сделал небольшой глоток. Времени до того, как я доберусь до поместья, еще хватало, чтобы мой организм успел поглотить и эту отраву, которая была сделана из бладника и обладала интересными свойствами, а именно не давала крови свернуться. Любая рана, полученная под этим ядом, могла оказаться смертельной. А главное, эффект этой отравы длился очень долго. К тому же я усилил этот состав еще и своей маной, что сделало его еще опаснее. И теперь он мог оказать сильный эффект даже на магов. Второй яд, который я взял крашфором, был экстракт змеиного плюща. Он обладал интересной способностью лишать жертву, в чей организм он попал, способности двигаться. Да, паралич — штука серьезная, но не настолько, как мой последний яд. Идеальный убийца — вершина алхимического искусства, который достиг Люк Кастельмар. Я убрал пузырек с жидкостью цвета крови обратно во внутренний карман моего новенького охотничьего камзола и достал другой. Тягучая субстанция прозрачного цвета внутри маленькой склянки источала ровный и теплый свет. Отдав дань уважения бывшему владельцу этого тела, я довел этот яд до совершенства, по максимуму наполнив его маной своего ядовитого ядра, что во много раз усилило его эффект. А чем же был так хорош идеальный убийца? Все просто. Принцип действия этого яда был схож с тем, как работал яд у шершнелова, небольшого паука из моего мира. Попадая внутрь организма, яд, который создал Люк, выделив особые пищеварительные ферменты из хищного растения под названием ловчая лоза, начинал разжижать внутренности, включая кости, превращая все в некое подобие кашицы, кроваво-мясной. Да уж, Люк был настоящим гением, когда дело касалось алхимии, а в особенности ядов. Такой отравы даже лучшие ядомансеры моего тайного ордена не придумали. А вот молодой Кастельмар смог, за что я ему был премного благодарен. По возвращении в поместье из Сент-Эрена я нашел этот яд, когда убирал остальные. На нем не было маркировки, поэтому он сильно меня заинтересовал. Пришлось поднять много записей Люка, прежде чем я смог найти описание этого яда. Эта отрава была последним детищем молодого Кастельмара, на создание которой он потратил более 3 лет. Возможно, даже больше, так как такие проекты не придумывались за день. Наверняка идея такого яда пришла ему еще, когда он был подростком, а затем капля по капле, собирая информацию и проводя долгие часы за книгами в библиотеке, Люк наконец смог сформулировать для себя общие направления, а став постарше, приступил к его реализации. В общем, как только я узнал, что сокровище у меня в руках, разумеется, первым делом решил испытать его действие на себе, чем не только усилил свое ядовитое ядро, но и заполучил возможность создавать такой яд. Вкупе с отравой, которая позволяла мне обездвиживать своих жертв, я превращался в настоящего хищного паука, который сначала парализовывал свою жертву, а потом превращал его внутренности в кашу. А затем... Так, стоп. Что-то моя фантазия слишком уж разыгралась. Разумеется, я бы не стал есть это. И вообще, изначально я вспомнил то, насколько болезненными были мои ощущения, когда я попробовал каплю идеального убийцы. По причинению боли он совсем не уступал эффекту от съеденного лепестка ласковой смерти, если вообще не превосходил некротический цветок. Болел буквально каждый орган в моем теле. А кровь, казалось, и вовсе сейчас закипит, польется из всех возможных отверстий, включая поры в коже. И самое страшное, что от этого яда не было противоядия. Люк только начал его разрабатывать, но был убит Рашфорами. «Но ничего, я отомщу и за тебя, парень», — пообещал я душе молодого Кастельмара, убирая маленький пузырек обратно во внутренний карман. Кстати, еще один интересный факт об этом яде. Странно, но он полностью отторгал магию. Как бы я ни пытался насытить его манной своего ядовитого ядра, у меня никак это не выходило. И после 10 попыток я забросил это гиблое дело. В любом случае, ночь для меня выдалась не из приятных. Поэтому, когда настало время отправки, я покинул свое поместье. Большую часть дороги я просто проспал. Но зато мое магическое сердце снова окрепло. Это касалось и паутины энергоканалов. Поэтому, несмотря на неудобства и боль, которую пришлось перетерпеть, я был очень доволен результатом. А тем временем мы уже подъехали к замку Рашфоров, у которого действительно был ров. «Господин Люк, сейчас мост опустят, и мы проедем», — произнес с козлов кареты Живьен, когда остановка слишком затянулась. «Хорошо», — ответил я и усмехнулся. «Наверняка специально задерживают меня здесь, чтобы показать мое место. Ну что ж, я никуда не тороплюсь», — подумал и еще раз решил проверить, все ли у меня на месте. На охоту к Рашфорам, помимо ядов и заготовленных для них же пуль, я взял свою фамильную шпагу, несколько комплектов сменной одежды и обуви. Благо, за время моего отсутствия Фредерик успел обо всем этом позаботиться и успел обновить мой гардероб. Как, впрочем, и остальных слуг в поместье, что тоже было важно. Дворецкий отчаянно порывался отправиться со мной в это осиное гнездо, которым являлось не только само поместье Рашфоров, но и будущее мероприятие. Но я был непреклонен. Одно дело рисковать своей жизнью, к чему я давно уже привык, и другое дело другим человеком, к которому, к тому же, я испытывал симпатию. Если уж мне суждено сгинуть здесь, то за собой я никого не утащу. Один раз я уже на этом обжегся и больше не хочу. Я даже оставил управляющему письмо, в котором рассказал, где находятся все мои деньги, которые мне удалось скопить за то недолгое время, пока я был в этом мире. Для дворянина сумма небольшая, но слугам этих денег должно было хватить, чтобы безбедно существовать несколько лет. Причем не одному Фредерику, а именно всем слугам в поместье Кастельмаров. Пока я обо всем этом рассуждал, ворота наконец-то открылись, и через ров опустился подвесной мост. «Интересно, со своими навыками смог бы я проникнуть в этот замок?» — подумал я, наблюдая за всем этим действом. И уже хотел было ответить «да», но затем переключился на магическое зрение. И понял, что погорячился с ответом. «Ничего себе! Вот это я понимаю, магическая защита!» Смотря на все это великолепие, думал я, пока мы ехали по мосту. Видимо, денег у Рашфоров было, ну, очень много, раз они смогли позволить себе подобное. Дело в том, что магии в их стенах было столько, что от сильной ее концентрации у меня даже начали побаливать энергетические каналы, благодаря которым я и мог смотреть на мир с помощью магии. Хотя я не думаю, что все это было именно защитой. Скорее всего, часть маны в стенах замка служила для того, чтобы укрепить их. Если мои догадки были верны, то катапульты, требушеты и другие осадные орудия этим каменным стенам точно не угрожали. С воротами, к слову, была та же ситуация, поэтому использовать таран было тоже бесполезно. А еще был ров, который тоже оказался с сюрпризами. «А это еще что такое?» — удивленно произнес я про себя, когда заметил более десятка магических аур, которые плавали в воде и явно были живыми. Строение магической системы было схоже с конями, которые доставили меня сюда. «Во рве кто-то живет?» — высунув голову из окна, поинтересовался я у возничего.
«А вы наблюдательный господин!» — усмехнулся Живьен. «Да, там плавают кое-какие твари, которых специально вырастили для господ. Упал в ров, считай, поминай, как звали. Человека живьем могут за пару секунд до косточек обглодать», — добавил он, явно немного преувеличивая способность существ к поеданию мяса. «Хотя, кто знает». «А на что они похожи?» — поинтересовался я.
«На рыб, только с большой пастью и зубами. Вы даже не представляете, господин Люк, сколько они жрут. Причем нет разницы, живых или мертвых.
Возничий тяжело вздохнул.
«Все преступники там оказываются».
Я увидел, как Живьен покачал головой.
«Думаю, там на дне даже костей нет. Все эти твари пожирают», — добавил мой собеседник как раз в тот момент, когда мы подъехали к страже, которой возле ворот было больше десятка.
Все в хороших доспехах, поверх которых были накинуты плащи в цветах рашфоров. Фиолетовые. И на каждом из них был вышит герб дома. Карета остановилась.
«Я везу Люка Кастельмара», — произнес Живьен с Козлов.
Но, судя по тому, что в ответ возничий услышал молчание, пускать меня внутрь не торопились. К окну подошел один из стражи.
«Люк Кастельмар?»
— заглянув в окно, поинтересовался мужик лет 40 на вид. Чем-то он мне сразу напомнил Жака. Видимо, густыми усами и своим нахальством.
«Барон Люк Кастельмар»,
— холодно ответил я, смерив стражника не самым радушным взглядом.
«Хорошо, барон», — кивнул мой собеседник. «Попрошу вас покинуть карету для досмотра», — добавил он, а я усмехнулся про себя.
«Вот значит, как рашфоры встречают гостей». «Ясно. Ладно, будем играть по их правилам». Я покинул карету и, оказавшись снаружи, посмотрел на стражника, который оказался куда как выше, чем я думал. «Здоровый детина», — подумал я, смотря на воина, который почти на голову был выше меня, ростом и раза в два шире в плечах.
«Оружие придется сдать, барон!»
Осмотрев меня с ног до головы, тем временем произнес усач, с нагловатым видом уставившись на меня. «Но это уже совсем наглость. Никто не смеет забирать личное оружие у благородного».
«Нет», — спокойно ответил я. «Мое оружие останется при мне»,
— добавил я, смотря собеседнику в его насмешливые глаза. Наверняка ему приказали все это сделать, и он был не виноват. Но это ничего не меняет. Меня хотели оскорбить на глазах у других стражников, и этого я терпеть не собирался. Мой ответ, видимо, удивил усача, ибо ответил он не сразу.
«Но!» «Никаких «но!»» — перебила собеседника. «Или ты пропускаешь меня, или я разворачиваюсь и ухожу»,
— добавил я, так как продолжать развивать этот конфликт я не собирался. У меня не было никакой обиды и злости, лишь небольшая усталость и раздражение. Подозреваю, за всем происходящим сейчас наблюдают откуда-то сверху. Жалкие идиоты. Такой дешевый трюк. Могли бы придумать кое-что поинтересней. Да и рашфорам я, если что, смогу отомстить и позже. И это приглашение на охоту больше в их интересах, нежели моих. Это ведь они изначально задумывали расправиться со мной на охоте. А только потом уже я решил воспользоваться удачным стечением обстоятельств и отомстить за смерть Кастельмаров. Мои слова смутили стражника, и он покосился на одну из башен, располагающуюся справа от ворот. «Хм, интересно. Я использовал магическое зрение, и мои догадки подтвердились. Там действительно стоял обладатель магического огненного дара. Это с большой вероятностью был кто-то из семьи Рашфоров. Вот только кто именно, я не знал. Значит, я угадал». Кто-то пришел лично посмотреть на то, как стражники на воротах изымут мое оружие и тем самым унизит меня. Неужели это Габриэль мстит мне за то, что у него не получилось меня отравить? Судя по нашему недолгому знакомству, Он вполне был способен на подобную низость. «Ну что за идиот?» — усмехнулся я про себя, понимая, что если я сейчас уйду, родственники по голове его точно не погладят. «Ну, как пожелаете», — спокойно произнес я и, развернувшись к стражнику спиной, пошел обратно. «Да, путь выдастся не быстрым, но зато прогуляюсь, а заодно посмотрю владение своего врага». Я уже сделал несколько шагов в противоположную от замка сторону, когда меня окликнули, и голос этот я уже слышал ранее.
«Барон, куда же вы?»
Я обернулся и увидел в окне башни Габриэля Рашфора собственной персоной. Он дружелюбно помахал мне и улыбнулся. «Что, струхнул, крысёныш?» — подумал я, наблюдая за младшим сыном семьи Рашфоров, который, наверное, уже успел в штаны наложить, поняв, что я сейчас могу уйти. И да, он что, думает, я с ним сейчас буду перекрикиваться? Совсем идиот, что ли? Я вежливо кивнул ему и, повернувшись спиной, пошел дальше. А спустя буквально мгновение ощутил всплеск магической силы. «Неужели хватило духа атаковать в спину?» — подумал я, сразу же разогнав магическую энергию по всему телу. Я обернулся и увидел Габриэля, который, стоя на парапете, оттолкнулся от него и спрыгнул вниз. При этом стоило ему оказаться в воздухе, как из его ног вниз ударили мощные огненные потоки, которые замедлили его падение, и он легко опустился на землю. «Зрелищно». Я оценил приземление молодого дворянина, заодно мысленно поблагодарив его за демонстрацию того, на что способна огненная магия, которую я еще не видел в деле.
«Барон Кастельмар, рад вас видеть!»
— произнес он и попытался натянуть на лицо дружелюбную улыбку. Почти получилось. И человек, не разбирающийся в людях и эмоциях, наверняка бы поверил, что перед ним стоит человек, который к нему доброжелателен. Но я разбирался. И считывал любую мимику на лице молодого аристократа. И мне было видно, сколько в нем желчи.
«Да? Незаметно»,
— холодно ответил я Габриэлю.
«О чем вы?»
Мой собеседник попытался изобразить удивление.
«О том, что у меня попытались изъять оружие», — ответил я Рашфору. «Вы со всеми гостями так обращаетесь?» — прямо спросил я, смотря своему собеседнику прямо в глаза. «Да, таковы правила», — ответил он, явно солгав. «Хм, да?» — задумчиво произнес я. «Хорошо, я спрошу у остальных гостей, так ли это?» — добавил я и увидел в его наглых и надменных глазах панику.
«Да уж, интриган он не самый лучший». Не зная, что ему дальше делать, Габриэль решил поступить так, как, скорее всего, он привык. Повернувшись назад, он позвал стражника, который со мной говорил.
«Я уточню распоряжение у главы стражи».
Решил он спихнуть свою вину на другого. «Вот же крысёныш!» — снова подумал я, чуть не улыбнувшись, так как, кажется, я придумал ему подходящее прозвище. Ну и наблюдал за тем, что происходит. Далее события начали разворачиваться так, как я и предполагал. Младший Рошфор начал перекладывать вину на главу стражи, а тот, будучи человеком подневольным, разумеется, стал ему подыгрывать.
«Не беспокойтесь, барон, виновный будет наказан!»
Торжественно произнес он, когда конфликт был разрешен. Я посмотрел на усача, на котором уже не было лица. Видимо, он уже понимал, чем ему аукнется все, что сегодня произошло. А ведь этот крысёныш с легкостью обставит эту ситуацию так, что начальник стражи останется виноватым, чтобы выгородить свою шкуру. И ведь бедолагу даже не спросят, как все было на самом деле.
«Замнём это дело», — произнес я, посмотрев на Габриэля. «Можете считать, что всего этого не было. Зачем портить этот вечер?» — добавил я, и лицо моего собеседника засияло от счастья. «Верно, барон!» — радостно ответил младший Рошфор. «Прочь с глаз моих!»
Он махнул на главу стражи и того, как ветром сдуло.
«А теперь прошу за мной, барон. Я покажу вам гордость Рошфоров».